Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Леш, приветствую
привет
тебя.
Привет еще раз, всем
напомню,
привет.
Напомню, не только слушать, но и смотреть нас можно на YouTube-канале «Радио Спутник». О чем сегодня поговорим? Дело в том, что 15 октября 1666 года английский король Карл II, вот так вот, начнем с прошлого, да. Ну и перейдем к насущному сегодняшнему. Карл II впервые надел жилеты и ввел тем самым новую моду. В России само появление понятия эти моды мы связываем с именем Петра Первого очень много, потому что действительно было нововведений при его правлении. Посмотрела я, кого сегодня считают модным политиком, если мы говорим и про 20 век, и про 21. Вот, допустим, Джон Кеннеди называется как одним из таких модных действительно политиков. Его особой фишкой были приталенные пиджаки от Brooks Brothers, которые впоследствии были названы его именем. Билл Клинтон называется, который всегда любил яркие галстуки. Арнольд Шварценеггер.
Не только. Я помню, например, знаешь, какой 90, наверное... Ах, но самое начало 90-х, может быть, первый вот там или второй год президентства Клинтона, когда он поднимал... Я до сих пор помню эту картинку. Когда президент поднимался на первый борт, на самолет президентский, в кожаной куртке и в джинсах. И даже комментаторы по телевидению, ну, обратили на это внимание, типа, ну, вот президенты, да, вот так вот могут
близок
выглядеть
к народу.
Президенты, совершенно верно, да.
Ну, Арнольд Шварценеггер тоже называется, что рубашки с расстегнутым, значит, с расстегнутыми верхними пуговицами. Отмечается его любовь к кольцам, к перстням, что вот у него там целая коллекция. Маргарет Тэтчер, да, имела в гардеробе всегда изысканные шляпки, пиджаки с приподнятыми плечиками, тоже маленькие сумочки всегда были. Королева Иордании сегодня считается самой красивой женщиной-политиком в мире и настоящей иконой стиля. Если посмотришь в интернете,
сейчас
действительно прекрасное чувство вкуса у нее. Отмечаются некоторые политики, у кого есть, скажем так, просто своя фишка, своя изюминка. Ну, допустим, это Дженнифер Псаки, у которой там крупные яркие бусы почти всегда присутствуют. Это Елизавета II и ее шляпа. Это даже Тимошенко называется, вот с ее косой тоже как все равно.
Ну да, прическа, знаешь... Тимошенко, это действительно, это без всякой иронии всегда обращал на себя внимание, и трансформация ее образа, в общем, тоже наблюдается и очень часто увязывается с всякими политическими течениями. Можно еще, наверное, вспомнить Мадлен Олбрайт, которая, может быть, там не блистала яркостью нарядов, но всегда при определенной встрече имела брошь символическую, змею, например, понимаешь ты, или голубя, или ястреба. Ну, очень часто, так сказать, брошь символизировала ее, характеризовала ее отношение, ее линию, которую она там демонстрировала на переговорах или выступая просто перед аудиторией.
Вопрос в том, кто сегодня является модным, на кого ориентируются люди в основном, в том числе это и как общество, и как бренды, которые создают новые коллекции, да, вот на кого они смотрят и кто потом распространяет эту популярность. С нами на связи основатель Института развития индустрии моды B&O Open, лидер рынка VNET NTE Алексей Баженов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну расскажите, пожалуйста, вот все-таки как работает эта схема? Потому что тоже пока готовилась к эфиру, с одной стороны складывается полное впечатление, что все-таки бренды сами придумывают, да, вот новую коллекцию.
Ну как бы навязывают.
Навязывают.
Меня,
да, Алексей, вас прекрасно слышно и видно.
А вы нас слышите? Алексей, вы нас слышите? Нет, Алексей,
видимо,
нас
пока
не
нет.
Слышит.
Есть впечатление, знаешь, вот как раз-таки такой диссонанс возникает. С одной стороны, вроде бы бренды, потом впоследствии магазины, блогеры навязывают нам, да, некую порой моду. Ты приходишь в магазин, у тебя выбора особо нет, ты выбираешь из того, что вот сегодня как бы модно, да, вот кто-то так решил. А с другой стороны, почитала историю того, как за последние 20-30 лет менялась мода, такое ощущение, что все-таки бренды подстраиваются под общество. И вот где же вот это вот начало, а где конец, мне интересно.
Алексей,
вы с нами?
Алексей, вы нас слышите? Давайте попробуем.
Да, Да, вас слышу. А вы, похоже, меня нет, да?
Мы сейчас вас слышим.
Сейчас уже прекрасно. Итак, Алексей, расскажите, пожалуйста, кто сегодня является иконой стиля, ну вот, в общем понимании? Это блогеры, да, вот на кого ориентируются? Это, может быть, политики? Это музыканты? На кого смотрят?
Смотрите, я надеюсь, что связь будет получше. Если нет, то я переключусь. Хороший вопрос, как это все вместе взаимодействует, и как бы задавая его, вы сами на него отвечаете, что все вместе взаимодействует, да, что все вместе взаимовлияет друг на друга, мы оказываемся в пространстве таких кодов, смыслов, знаков, которые, ну, типа блогеры имитируют то, что в детстве они как бы воспринимали от родителей, ну, как некие еще образы, да, как некие героини, там, не знаю, каких-то, там, Зинаида Гиппиус какая-то, да, то есть они тоже воспринимают вот эти образы, вытягивая их из подсознания своего и, значит, из подсознания культуры. Поэтому все вместе, конечно, взаимодействует, но вот мне понравилось, как вы, вот когда вы начинали, вам, когда писали скрипт, то у вас был вопрос, кто диктует моду. А когда вот вы заканчивали, вы типа, кто взаимовлияет. А вот моду, когда вы говорите про 17 век, и вот перечисляли большое количество королей, которые должны диктовать, как бы получается, моду. Вообще слово «мода» в разных смыслах существует. А модный же может быть, как бы, вот модный философ Платон, модный философ Сократ.
Ну, популярный, да, можно, да, то есть по-разному это воспринимать. Востребованный, да, то есть синоним такой.
Такой актуальный, как бы вызывающий эмоции у людей. А вот что вызывает эмоцию? Этот человек, как бы эта одежда, этот компьютер, там все что угодно, он должен быть понимаем, то есть человек должен понять, что это такое, иначе он не может вдохновиться, удивиться этим. А с другой стороны, он должен, ну, нарушать его автоматизм и как-то его шокировать, цеплять. Вот как искусство — это паразит. Он должен удивить, зацепить и каким-то образом, ну, вот тогда это будет модным, да, вовлечь во внимание неким новым...
Вот, новым, давайте... Хорошо, что вы употребили это слово, потому что я сейчас, ну, да, вот я сижу и думаю, слушайте, ну неужели действительно вот в 1666 году король надел эту самую жилетку? Да жилетка была до него еще там, я полагаю, и за 500, и за 1000 лет. Ну, просто...
Ну, просто это историческая важная фигура, которая
совершенно
сменил,
верно. Вот вопрос мой заключается в том, на самом ли деле это что-то новое, или это просто некий новый взгляд на то, что уже, было.
Презентовано по-другому.
Новое, даже не презентовано, а новое осмысление того, что уже было.
Алексей?
Да, все правильно. Мой коллега Максим Муратов читает лекцию, и она как раз называется «Вечное возвращение нового». Угу. То есть, конечно, это не совсем новое.
А стоит ли ждать сейчас появления действительно чего-то, но чего-то абсолютно нового, прорывного? И вообще вот появление все же, вот появление нового взгляда, с чем может быть связано?
Простите, я переподключался, но я теперь снова с вами.
Да, супер. Я говорю о том, что в связи с чем появляется этот новый взгляд, вот чем он обусловлен? Людьми каким?
Обусловлен автоматизмом. Смотрите, человек устает, когда вот, ну, он рождается в культуре, если вам с детства рассказывают о том, что Пушкин — это замечательный поэт, вы заучиваете эти слова наизусть, то вы впитываете эту культуру общества, но она для вас внешняя. И чтобы дальше развиваться как поэт, как там дизайнер, вы должны, как Маяковский, скинуть Пушкина с парохода современности, потому что он тогда не обретет свой собственный голос. И это всегда такое болезненное переживания, потому что ты, ну, как бы переплавляешь этот код, который с детства тебе внушили, и ты как бы взрослеешь. Это такой путь становления как бы говорящим в этой культуре. Да? В культуре же много переживающих ее и создающих подсознание. Есть кто-то говорящий в культуре. Вот говорящий в культуре — тот, кто переплавил тот код предыдущий, и как бы вот и в темноте времен, если вы смотрите назад в прошлое, вот вы видите тех людей, которые переплавляли себя. Вот, возможно, надеть эту жилетку, это было тогда настолько значимо, что это отразилось в мышлении других людей, которых как бы он изменил, и как бы вот это стало неким кодом. Но для нас, насколько это актуально для нас, я не знаю. Но
Алексей,
просто, видимо, дата сошлась.
А вот если раньше я, когда хотела узнать, что сегодня модно или что там будет модно, не знаю, там носить в следующую осенью, были глянцевые всем известные журналы. Угу. Ты открываешь, смотришь, ориентируешься, какие-то вырезки там делаешь и так далее. Составляешь свой образ таким образом.
Камин-аут, так.
Вот. Сейчас, конечно же, в интернете тоже заходишь в Google, можно это все забить. Но мне кажется, мало кто этим занимается, да, забиваешь там, что модно. Только истинные модники, возможно, будут этим заниматься, смотреть модные показы. А в обычной жизни, вот сейчас это все-таки из Инстаграма больше идет вот такая вот информация и ориентир на то, что пойти купить, чтобы быть модным.
Ну да, я думаю, да, что как бы в пространстве высказывания раньше было вот как, Лермонтов написал стихотворение, его сослали. Просто он даже не публиковал его, он текст просто написал. Уровень слова был очень сильный. Сейчас вот, ну, с развитием технологий не только слово, но и как бы видео, фотка, вот как бы такой перформанс, жизнетворчество становится важным, поэтому люди и следят за теми вот жизнетворцами. И как бы децентрализировалось, поэтому не диктует моду. Как бы есть вот группы разных людей, которые в разных зонах существуют, они взаимно, ну, взаимно вдохновляют друг друга и взаимно надоедают друг другу. Ну, в смысле, что вот повторением. Как бы мы пытаемся отторгнуть то, что кажется нам пошлым, да, и вот глянцевые журналы, как тогда, они, может быть, воспринимались как, что они учат, что носить, а на самом деле они жили за счет рекламодателя, а не за счет, ну, внимания публики, как бы, и они навязывали, они как бы стимулировали потребление, пусть как можно больше я куплю, а сейчас это невозможно, и журналы сами поняли это, у них больше такая модель не будет работать, они начинают трансформироваться, вот то, что как бы мы там 5 лет назад начали, и как бы в мире тоже появился бизнес of fashion, да, и они начали писать о том, как работать с бизнесом модным, и это стало интереснее, чем просто как потреблять. Поэтому вот потребительские журналы ждет такое переосмысление и кризис, и они
как бы уже сейчас начали писать о русских. А вы думаете, они вернутся, вот сами журналы, в такую массовую некую продажу, и чтобы действительно шли каждую неделю, каждый месяц покупали? Нет, не вернутся. Алексей, позвольте такой последний вопрос. Вот мы...
не вернется, но будет же видео. То есть, ну, извините, да. Что такое журнал? Это экспертность, вот, которой вы можете доверять. Это вот группа, ну, потому что блогер, он один, он как бы, ты все равно понимаешь, что он живой, он как бы не отфильтровал. А вот модные журналы, как сообщество профессионалов, которые отфильтровали, где есть какая-то иерархия, школа, критики, вот они становятся такой критикой, и они, наверное, потеряют бумагу, они будут и радио, и там, типа, и онлайн, и чем угодно они будут, и ютубом. Но главное, что они будут выполнять функцию такой вот как бы фильтрации экспертной и давать критику моды.
Алексей, позвольте.
Я прошу прощения, да. А вот есть ли у вас ответ на вопрос, а почему так происходит, что всю историю человечества стремится, в особенности, может быть, не человечество, а элита, стремится к некой осознанности, отрешенности от конъюнктуры, и сам этот феномен превращает все это в конъюнктуру. Да, и мы сейчас тоже видим этот тренд как бы на осознанность, но при этом все равно это часть, да, часть некого стада. Это все равно часть стада, которая пытается, да, там осмыслить себя.
Да. Прекрасный вопрос. Действительно, это так, но понимаете, тут надо смотреть, как... То есть это всегда, вот есть волна, как бы волну что-то первично толкает, и вот толкает ее некая группа интеллектуалов, которая ее создают. А дальше идет группа последователей, которые на этом зарабатывают, они не понимают, что внутренне толкнуло, они уже толкнуты другими людьми, и они видят, что, о, это классный бизнес, давай на этом заработаем. Поэтому ESG, как бы вот это вот, ну, и как бы зеленая тематика, это как бы, да, классный бизнес, и хорошо, что общество это начало воспринимать как классный бизнес. Главное, как бы, понимать, куда это ведет, и вовремя и вести, собственно, куда. Куда это должно двигаться. То есть быть на передовой этой мысли и выстраивать те социальные связи, которые, может быть, не вот, ну, все-таки Инстаграм – это особенный контакт, да, как бы это вот скорее вот я хочу себе выбрать икону стиля, потому что сам ей не являюсь. Вот это, возможно, такая штука. Ну, плюс подглядывание за друзьями, ну, такое киберпространство совместное. Но
мне кажется,
это
подглядывать
не
всегда надо. Иногда действительно достаточно прийти в магазин или даже пройтись по масс-маркету, и ты видишь, что будут носить, потому что, в принципе, везде примерно что-то одинаковое висит.
Ну,
иногда, и вот, к сожалению, как раз-таки хотела сказать.
Вот Алексей, это потеряется. Вот это потеряется.
Спасибо большое.
Будет много раз.
Мы будем этого момента, мне кажется, очень ждать. Мы поэтому соскучились. Алексей, я благодарю за беседу. Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Be in Open, был с нами на связи. Вот знаешь, что я еще пыталась найти какую точку отсчета. Я пыталась найти точку отсчета, когда мы все дружно променяли деловой костюм на спортивный.
Я тебе скажу.
В какой именно момент? Да, давай.
Как мне кажется. Давай. Значит, в 91-м году, я не помню, в общем, когда появилась программа, как это называлось, это программа Супонев вел, где викторина, где молодые ребята отвечали на вопросы. Забыл, как она называется. Но это там самое начало. Вот ребятам дарили костюм спортивный в этой программе. Они выступали в этом спортивном костюме. Он был такой мятый, ткань такая, знаешь, как будто мятая. Это был предел мечтаний, ну, среди всех. Моего окружения, абсолютно всех, да. Мне этот костюм достался чуть позже, я даже помню, бабушка там его подарила, этот костюм. И вот это было начало вот этой вот спортивной темы. Потому что физическая культура, там, с конца 80-х, Любера, Быки, вот эта вот вся московская тема, она, конечно, диктовала условия. А потом всякие вот эти бандиты около криминальные и прочие на вишневой девятке в спортивном костюме. Это тоже все было очень востребовано. И потом уже, наверное, году в 96-м появилась возможность, ну, у многих покупать оригинальные спортивные костюмы, ну, фирмы, это Adidas, там, например, или Reebok. И я помню, что, ну, мы все в школу ходили в спортивных костюмах.
Ну, я здесь, слушай, задавая этот вопрос, ориентировалась, конечно, немножечко на другой. Я ориентировалась на последние вот 10 лет, когда, допустим, с...
Ну, это было просто раньше модно
еще. Юбками, платьями можно одеть кроссовки, и это считается нормальным. Когда начали массово скупать вот эти вот повседневные, их еще называют теперь, не спортивные, а повседневные костюмы, и все, собственно, сейчас в них ходят.
Может быть, это связано?
Многие винят именно поколение миллениалов, которые родились вот в период 80-х, значит, по 95-й год, это вот, может быть, как раз-таки то, о чем ты говоришь, что тогда это начало зарождаться. Потому что для многих было важно, как вот для этого поколения, им лучше пойти попутешествовать, сходить в ресторан и так далее, нежели потратиться на какие-то интересные вещи брендовые.
Еще же важно, что просто спортивный костюм удобнее, ты в нем чувствуешь себя комфортнее.
То есть удобство сложили они. А поколение Z, которое сейчас у нас, значит, родилось с телефонами, вот подрастает, они только усугубляют еще этот процесс. Естественно, вот за естественность, за свободу, вот оверсайз появился именно благодаря им. С нами на связи дизайнер и создатель марки Уго Мария Савина. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, вот как еще, мне кажется, важный момент, который мы не можем тоже обойти стороной, кто влияет на моду, это, конечно же, пандемия, которая случилась.
Обстоятельства,
да. И здесь мнения очень сильно расходятся. Вот я раньше думала, что все, наоборот, стали носить, да, после того, как вышли из режима самоизоляции, все продолжили носить что-то вот удобное, спортивное, похожее на пижаму. Другие же эксперты говорят, что это был вот такой временный эффект, а сейчас многие будут возвращаться к каким-то костюмам, каким-то блесткам, пайеткам, ярким цветам, потому что соскучились как раз-таки за вот эти вот там год-полтора сидения, да, в худи, значит, и спортивных штанах, соскучились вот по такому некому шику. Как вам кажется, вот все-таки пандемия на что повлияла?
В целом я соглашусь с обоими мнениями, потому что есть такое, что ты устал, и тебе хочется праздника, и, в принципе, и дизайнеры сами, они тоже производят такие коллекции, которые вот какой-то всплеск цвета, да, всплеск каких-то объемов, фактур и так далее, потому что реально, ну вот, хочется отпраздновать то, что мы уже вот на какой-то стадии такой, что можем выйти на улицу, да, вот просто выйти там, встретиться с другим человеком, это уже был какой-то праздник. И, в принципе, комфорт – это всегда вот такой макротренд, когда мода является красивой не из-за того, что она эстетична, а из-за того, что она удобна. То есть вот какие-то вот тренды, которые в целом, ну, вне зависимости от сезона, да, может, в течение там нескольких лет будут продолжать развиваться.
Слушайте, но вот опять хочу вернуться просто к вот этой теме осознанности и так далее. А по поводу новых вещей и старых вещей, да, мы видим, что даже некоторые звезды там на красных дорожках, там Оскар и так далее, некоторые, еще не все, пытаются наоборот отказаться от шика, лоска, так сказать, и продемонстрировать, как это называется-то слово новомодное?
Осознанное потребление.
Да, вот, молодец, да, спасибо большое. Осознанное потребление. Как выжить в этом смысле современным дизайнерам, которые, с одной стороны, должны вот это вот осознанное потребление, так сказать, учитывать, а с другой стороны, ну, зарабатывать деньги, давайте уж будем откровенны.
Ну, в принципе, я в прошлой коллекции использовала вот прием апсайклинг, когда вот старые вещи перерабатываются, из них изготавливается новая одежда. В принципе, у нас вот как раз была коллаборация с Levi's летом. Мы делали вот из старых джинс, которые уже невозможно там продать, да, или как-то использовать по-другому. Мы делали коллекцию. И, в принципе, я вижу осенью тоже вот много дизайнеров, которые вот перерабатывают одежду, которая уже существует. И, в принципе, это такой шаг к осознанности, уход от быстрой моды. В принципе, это такой хороший тренд, который я тоже поддерживаю.
Но в рамках там корпорации, да. Но ведь смысл-то в том, что у каждого из нас есть дома там 3 пары джинс, а то и 5, а у кого-то 15-20.
Значит, которые, богатый не пришел.
Которые можно залатать условно, да, и ходить там в них. Но нет.
Идем за новыми.
Ну, это такой маркетинговый ход. Есть, ну, допустим, гринвошинг, когда большие корпорации, они стараются вот говорить, вот, мы перерабатываем одежду, посмотрите, какие мы хорошие, купите у нас еще. На самом деле, в любом случае, есть тренды, которые вот именно для того, чтобы ты как можно больше купил, а есть тренды, которые вот именно на твое мышление влияют. Вот каким образом ты можешь нарядиться так, чтобы все равно выглядеть современно, но в то же время... Ну, не покупать каждый сезон там супертрендовые вот эти вот единицы, которые ты там через сезон уже не будешь носить. В принципе, я отношусь к медленной моде, и мне близко то, чтобы человек действительно, вот если он купил вещь, он ее носил.
Вот, кстати, по поводу медленной моды, сейчас попытаюсь... Гуччи, модный дом, в принципе, отказался даже от сезонных коллекций, вот тоже опираясь на то, что моде нужно замедлиться, и хватит перестать постоянно производить, изобретать новые вещи. То есть вот мировой тренд, возможно, тоже такой. Мария, а вот важный момент по поводу рекламных кампаний я хотела с вами затронуть, да, рекламных кампаний, mm-hmm. как продвигать одежду, потому что с одной стороны, понятно, блогеры сейчас у нас являются тоже такой машиной в этом смысле, хорошим способом, но есть свои проблемы, как я почитала. У блогера есть аудитория, если он прорекламировал что-то, что не понравилось аудитории, это сразу видно это в комментариях, это плохо блогеру, это плохо этому продукту, и, собственно, в следующий раз тот же самый блогер будет уже более внимательно относиться к тому, что он будет рекламировать. Вот действительно ли есть какие-то, может быть, сложности вот за последние десятилетия появились они?
Но в целом блогер – это же тот же самый бренд, то есть он должен нести вот какую-то ценность, которая, ну, вот ты заходишь на его страничку, и ты заранее ожидаешь, что ты примерно там увидишь. Если он будет каждый раз заключать там контракты с совершенно рандомными компаниями, которые, ну, не являются эстетически там подходящими для него, в будущем для него возникнут проблемы того, что он там не сможет дальше как-то там продвигаться, да, его аудитория не будет ему доверять. И в целом вот институт такого бренда, вот когда ты именно рекламируешь только то, что тебе лично самому нравится. Мне кажется, ну, это более этично.
Ну, то есть такая коллаборация брендов заодно происходит, получается. Вот что модного, мода и блогер.
В целом, если и то, и то, моде это... вот, коллаборации сейчас они имеют такое вот масштабное влияние. Допустим, вот когда был мультфильм «Симпсоны» и «Баленсиага». То есть,
это
вот
хороший пример, да.
Неожиданно, и она как-то выстрелила, и мне вот, в принципе, очень понравилось, потому что это такая вот
В сериале «В Симпсонах» показали новую коллекцию, собственно, вот таким вот способом решили выйти. Мария, благодарим за беседу, к сожалению, время в эфире ограничено, поэтому вынуждена прервать. Дизайнер и создатель марки «Угу» Мария Савина была с нами на связи. Впереди выпуск новостей, и потом возвращаемся в студию.